Книга третья. Шулма. Часть седьмая. Воплощение желтого бога. Там и сям виднелись отрубленные головы, валявшиеся в пыли. У одних верхняя губа была гладко выбрита, у других были красивые носы, на некоторых были опрятно приглаженные волосы, иные были украшены убором или же серьгами. Махабхарата, книга о Вирате. Глава 19. Стояли двое у ручья, у горного ручья. Гадали двое, чья возьмет, а может быть, ничья? Стояли двое, в дно вонзив клинки стальных мечей. И тихо воды нес свои израненный ручей. Я сразу узнал их. Нет, я ни на миг не усомнился в том, что все это сон, что на самом деле я лежу в походном шатре рядом с ровно дышащим Ченом, но узнал я их сразу. Повитухи-оружейники Масуд и Мунир. И двое блистающих, до половины скрытые в воде, отчего трудно было угадать их рот. То ли прямые мечи, и лишь вода слабо искажает силуэт, то ли и впрямь клинки их слабо изогнуты. Никаких свидетелей, никакой молнии, никаких страшных клятв. Тишина и покой. Стояли два меча в ручье. Чего ж не постоять? И отражал журча ручей двойную рукоять. И птиц молчали голоса, и воздух чист и сух. И упирались в небеса вершины Сафет-Кух, вершины белых гор. Пятнистая рябь мимоходом пробежала по миру моего сна. Такая порой бежит по клинку, обнаженному летним солнечным днем в тутовых зарослях. И блистающие в ручье на миг заколебались, их очертания дрогнули, расплылись, а когда мир снова стал незыблемым, один меч стоял в ручье. Один как перст, один против неба. И в том месте, где вода соприкасалась с клинком, меч не уходил вниз, чтобы вонзиться в дно, а плавно перетекал в серо-стальную полосу ручья и бежал дальше, дальше, огибая камни, всплескивая брызгами искрами, журча, посвистывая, смеясь над изумленными горами, над плывущими по течению листьями, над самим собой и надо мной. И нет мечей. Но есть ручей. Смеясь и лопача, несется он своим путем. Своим путем меча. Сам по себе. Один из двух, закончив давний спор, в глуши от рогов Сафет-Кух, заветных белых гор. Двое людей, мирно беседующих между собой, неторопливо приблизились к ручью блистающему, не останавливаясь, вступили на его поверхность и по-прежнему медленно двинулись вниз по течению. Отойдя на десяток шагов, один из них обернулся через плечо и приглашающе махнул рукой: «Присоединяйся, мол». И я, невесть каким образом оказавшийся в ножнах у Чена на поясе, не раздумывая, качнулся и хлопнул Чена по бедру, а он улыбнулся и ответно помахал удаляющимся людям правой, железной рукой. «Иду, иду, подождите меня!» И когда мы вышли на ручей дорогу, на меч дорогу, то у рукояти заржал привязанный к ней, как к навязи, черный жеребец. И Чен, распустив узел, подобрал поводья и легко прыгнул в седло. А я звонко ударился о круп ржущего демона У, и скрепы ножен сверкнули под лучами полуденного солнца. Потом я краем лезвия посмотрел вперед и увидел, что вместо двоих людей по пути меча идет всего один. удивительно похожий на обоих сразу, и немного на Каблана, и еще на Друдла, и, наверное, это было невозможно, но это было, и я был счастлив от того, что это было. Копыта коня ударились о дорогу, расплескивая ее гладь, и мы двинулись вперед, от рукояти в бесконечность. Легенды — ложь, легенды врут, легенды для глупцов. А сталь сгибается, как пруд, в блестящее кольцо, и нет начала, нет конца у этого кольца, как рая нет для подлеца и меры для скупца. И поэтому я даже не удивился, когда в ответ демону У раздалось ржание иного жеребца, того гнедого призрака, на котором мы с Ченом уже неслись когда-то через город-призрак, через пылающий кабир 800-летней давности. Гнедой ржал, пока его отвязывал от рукояти пути меча невысокий, стройный человек в знакомом доспехе и с ятаганом у пояса, тяжелым ятаганом с простой рукоятью без самоцветов и серебряных насечек. «Фархад!» — хотел позвать я. «Фархад или Рахш?» Но Фархад или Рахш и Абуд Таиб Аль-Муттанаби уже проскакали сквозь нас, и вновь мы остались одни. Я, Чен и несущийся во весь опор демон У. И путник впереди, и рукоять позади, и белые горы Сафет-Кух вокруг, и... «Одни?» — рассмеялось небо над нами. «Одни? Одни против меня?» Мне снился сон. «Спроси, о чем?» Отвечу: «Ни о чем». Мне снился сон, я был мечом. Я был тогда мечом. Я был дорогой и конем, скалою и ручьем. Я был грозой и летним днем, прохожим и его плащом, водою и огнем. Проснувшись, я некоторое время просто лежал рядом с Ченом, чувствуя на себе спокойную тяжесть его правой руки и разглядывая приспущенный полог шатра. 2 дня дороги от Мейлани сюда, почти к самой границе песков Кулхан, порядком утомили меня. И даже не столько утомили, сколько заставили частенько ощущать себя лишним, неумелым лжецом, словно я зачем-то нацепил ворованные ножны шише за Абу Салима и пытался убедить окружающих, что на самом деле я ятаган Фарла Кабир. Я лежал и лениво перебирал в памяти горсточку событий, которыми были не столь богаты прошедшие дни. Потерявшие 2 своих братьев семейства метательных ножей Баугунь, равно как и их придатка знахарку Ниру, все время приходилось сдерживать, иначе они непременно загнали бы свою лошадь, пытаясь повторить небывалый суточный перегон от деревни Сунь-Дзя до Мейлани, а заодно уморили бы всех остальных коней и половину людей. Тем не менее, ехали мы достаточно быстро, лишь 2 в день устроив короткие перевалы, на которых я, помимо воли, отмечал несовершенство тел придатков и лошадей. Они нуждались в еде, питье, а также в гораздо более длительном отдыхе, чем мы, блистающие, что существенно замедляло наше продвижение. Странно, я раньше никогда не размышлял ни о чем подобном, воспринимая действительность такой, какой она вышла из кузницы небесных молотов. Порядок вещей казался естественным и единственно возможным. Да он и сейчас был таким, но за все нужно платить. Люди и животные платили быстрым разрушением тел за свою подвижность, а мы, блистающие, невозможностью самостоятельно передвигаться так, как нам хотелось бы, за долгий век и застывшее совершенство своих стальных тел. Вот так-то. Подумали, посетовали на жизнь и поехали дальше. Ехали почти не разговаривая. Метательные ножи, я с обломком, Зарахид с Саем во главе отряда — чуть отстав пояс пустыни, но Дачи и Кунда Вонг, а за ними и все остальные. Поглядывая время от времени на скачущих позади Маскина 13-го и Эмраха Идбашара, Я Чен всякий раз отмечал ту легкость и уверенную посадку, с которой они держались в седле, и кривые ноги Эмраха обнимали бока жилистой буланой кобылы с той же естественностью, что и пояс пустыни талию своего придатка. Лишь теперь Чен Я начал понимать, отчего неугомонный Друдл в свое время прозвал харзийца конским клещом. Да уж, отнюдь не за въедливость или привычку цепляться к собеседнику хуже репейника. Что-что, а обращаться с лошадьми Эмрах умел. И Коз за Рахидом, и Кунда с Фаризой, и Нодачи со Сахиро, и даже Ниру с ножами Баогунь, все они выгодно отличались от меня Чена знанием конских статей и повадок. Но до Идбашара и пояса пустыни им было далеко. Впрочем, выносливость и ровный шаг демона У частично скрадывали нашу относительную неумелость, и я довольно быстро приловчился не хлопать раздражительного демона по боку, когда не требовалось. А большего от нас никто и не ждал. Не скачки, однако. Мы проезжали разбросанные в низинах деревни, затопленные рисовые поля, тенистые рощи, и только к вечеру перед нами выросла невысокая горная гряда, освещенная багровыми отблесками предзакатного солнца.
«Остановимся на ночлег?» — тихо спросил Зарахид.
Я согласно кивнул, потом подождал, пока Чен придержит демона У, и вылетел из ножен, вскинувшись вверх. Все послушно остановились. «Привал!» — звонко объявил Я Чен. «Разбиваем лагерь!» Ниру и ножи Баогунь, похоже, собирались скакать всю ночь, но внешне ничем не высказали своего недовольства, признавая в нас с Ченом предводителей. Остановились мы в небольшой ложбине, по каменистому дну которой протекал ручей, скрываясь в осыпи. Коней тут же стреножили и пустили пастись на склоны, а Зарахид с Косом немедленно принялись втихомолку советоваться с Нодачи и Асахиру и громогласно отдавать распоряжения от нашего с Ченом имени. Распоряжения оказались на редкость толковыми. Лагерь обустроился быстро, и, по-моему, у всех сложилось впечатление, что этим они обязаны исключительно нашему мудрому руководству. Хотя на самом деле Я Чен понятия не имел, как разбивается походный лагерь, если не предполагать, что он разбивается на мелкие части, после чего все расходятся удовлетворенными. Правда, последователи истины Батин, не считая пояса пустыни с Эмрахом, тоже мало что смыслили в походной жизни, так что наше невежество осталось почти незамеченным. «Вот вам и предводитель. Тут не то что страной, небольшим отрядом и то управлять не умею». В центре лагеря уже вовсю полыхал костер, и Ниру с матушкой Ци под руководством вездесущего Коса усердно колдовали над каким-то варевом. По мнению Чена, варево пахло весьма аппетитно.
«Зеленая шурпа с кореньями», — наконец объявил Антанья и сразу же добавил. «По фамильному рецепту семьи анкоров вейских».
Чен о подобном рецепте и слыхом не слыхивал. Но все ели да похваливали. Сам Чен похваливал бы громче всех, но стеснялся. А мы, блистающие, собрались тем временем в большом шатре. Говорили в ползвона и как-то скупо. О чем? О том, что завтра мы, скорее всего, доберемся до несчастной деревни Суньцзя, близ границы песков Кулхан. Вернее, до того, что от этой деревни осталось. О том, что диких лезвий шулмы там уже наверняка не окажется, и нам придется искать их неизвестно где и неизвестно сколько. О том, что шулмусы могли успеть попросту отправиться обратно через Кулхан, об этом старались не говорить. Как и о том, что будет, когда, если мы их настигнем. Кунда все время зло ругалась, а Обломок угрюмо помалкивал. Потом вернулись сытые люди,
и мы с Нодачи отправились побеседовать при свете костра на сон грядущий. И все получилось очень даже неплохо. Просто здорово получилось. Изящно и красиво, в лучших традициях Эмирата. И тем, кто смотрел на нас, им тоже, по-моему, понравилось, хотя мы с Но не очень-то обращали на них внимание. А после все пошли спать, кроме часовых. Утром собрались по-прежнему споро и деловито. Я честно напускал на себя озабоченный блеск, предоставив реально распоряжаться Косу с Истоком. Ну, в конце-то концов, должен быть у предводителя толковый помощник? Должен. Хвала небесным молотам за это. Понятное дело, хвала. Ну и не будем сами себя перековывать. Москин с Имрахом пригнали коней. Я Чен прекрасно видел, с какой откровенной завистью эта парочка поглядывает на нашего демона У. Ну что ж, всяк хорош на своем месте. Это я о себе, а не о них. «Послушай, Москин», — обратился я к харзийцу, зная, что Чен говорит то же самое Эмраху. «Я тут подумал, забирай себе моего демона. Я все равно наездник не ахти, а твоему придатку такой конь в самый раз придется. И не спорь со мной, бери демона, а я велю заседлать твою буланую». Москин 7-13 сверкнул и тут же погас.
«Я и не спорю», — ответил он. «Не спорю, но и демона не возьму. Сразу видно, единорог, что ты на пеших беседах вырос, как и вся твоя родня. Это же твой конь, понимаешь? Твой! Не говоря уже о том, что он даренный. Да он и не подпустит к себе другого придатка, кроме твоего Чена. А нашу буланую я знаю. И чего от нее ждать, тоже знаю. А ждать от нее можно многого, так что ты не очень-то зазнавайся. Договорились?»
Я согласно качнулся, а Чен молча отошел в сторону, задумчиво хмуря брови. И мы снова ехали, взбираясь все выше и выше. Тропа становилась уже и круче. Она велась над обрывами, испуганно вжималась в скалы. Мы двигались медленно, осторожно, опасливо, но мы двигались вперед. Незадолго до полудня мы благополучно миновали перевал и увидели —